Братья и сестры, я скажу, кто я. Зовут меня Михаил. Я из Белоруссии. Пресвитер церкви города Жлобина. Это Гомельской области. Ну вот в Ковеле я вообще когда-то был в своей юности. Когда мне 18 лет было, я был просто в вашем городе. И у меня такое в памяти, ну такое что-то далекое. У нас здесь служил друг мой в армии, я к нему приезжал. Ну и вот прошло много времени, и снова здесь. Из нашей церкви у вас здесь есть брат, семья живет, брат Петя. Ну, кто знает, может быть, с Рогачева. Я живу вообще в Рогачеве. И здесь, в Ковельской церкви, есть друг детства моего. Ну, вот так это связывает меня с Ковелем. Ну, а вообще Западная Украина, это когда в 93-м году? Где-то у вас было молодежное общение, а где? Не в Луцке было? В Луцке? Нет, мы куда-то ездили из Луцка. Где-то я был. Ну, наверное, вы тогда еще были, не были молодежью. Братья и сестры, мне бы хотелось место вот это... Одну фразу взять из этого места, из 12 стиха, 1 послания к Тимофею, 6 главы. «Держись вечной жизни». Но как это вообще вот нам на деле? «Держись вечной жизни». Я себе представляю так, что мы... Ну вот я представляю дорогу, большую дорогу, и указатель – вечная жизнь, да, вперед. Ну и сколько там знак какой стоит, для каждого, наверное, свой. Мы даже не знаем. Мы сюда вот к вам ехали, у нас цель – Ковель, но сразу мы этого знака не видели. Мы так по карте посмотрели, сначала едем в Минск, у нас цель – доехать до Минска, потом Брест. Потом там уже поворот Малорита, перед Малоритой указатель Ковель. И вот мы все время смотрели, чтобы нам по этой дороге ехать. Но там везде были повороты. Я так себе представляю, что держаться вечной жизни, вот дорога и указатель, вечная жизнь. Ну, я даже не знаю, сколько мне осталось, какой там знак. 1, 2, 3, 10, 20. Ну, надеемся, что еще, может, 40, 50. А может быть и нет, да? Вам, может быть, больше, кому-то еще 70, 80. Но старые люди говорят, что... Да и не только старые врачи, что мы уже, наверное, столько не проедем по дороге этой, потому что поколение наше слабое уже. И когда мы идем на кладбище с вами, то большая часть на памятниках читаем. Ну, там, наверное, 30, 40, 20. Очень много уже таких, которые по этой дороге проехали совсем немножко. Каждому свой отрезок пути Господь усмотрел. Ну, впереди у нас дорога. И вот я так представляю себе, что апостол Павел как бы говорит, вот дорога, и никуда с этой дороги не сворачивай. Если хочешь до вечной жизни, не сворачивай с этой дороги. Вы знаете, мы когда сюда ехали, ночью ехали, и там то засыпаешь, то просынаешься, в зависимости от, как машина там поворачивает, тормозит, или ухабы какие-то, или еще что-то. И вот так вот смотришь, огни везде, особенно на трассе этой Олимпийской, и там, знаете, заманчиво, указатели там остановились, там указатели, гостиница, какие-то там болдинги, еще я всего и не знаю. Но так думаешь, тут трясешься в машине, да? Тут так заманчиво можно свернуть, отдохнуть хорошо, еще там развлечься. Или там какие-то места еще интересные, которые бы хотелось посетить, увидеть. Иногда едешь по дороге, там показывают замок такой-то, там имение графское. У меня жена вообще любит старинушку. Где-то едем, там указатель, вот бы посмотреть, говорит, замок этот, вот бы. Но когда цель есть впереди, да, И нужно дойти до цели. Ты уже не смотришь на все эти указатели. И там интересно, и там интересно, и там. Но есть цель, нужно доехать до намеченной цели. И поэтому сворачивать с дороги не нужно. И вот я так представляю, вот как нам, что мы стоим на этой дороге, на пути, и Слово Божие нам говорит, держись вот этой, вот этого направления и никуда не сворачивай. Держись вечной жизни. Но, братья и сестры, почему Господь такое нам дал повеление? Ну, во-первых, вечность, которая будет, ее ни в коем случае не сравним с этим отрезком пути. Это совсем ничтожно маленький отрезок, который мы с вами проделываем здесь. А впереди ожидает вечность. И вот где ее проводить, очень важно. И как хотелось бы, и Господь хочет, чтобы мы вечность проводили в блаженстве с Ним. Целую вечность. Я не знаю, пробовали ли вы, я помню, в детстве часто пытался понять, что такое вечность. И вот так вот сяду, сосредотачиваюсь и начинаешь умом вечность. Что это значит? Ну, по-детски так представлялось. Вот я и завтра буду, и потом, и потом. И я помню, что-то вот так начнешь, и аж голова как-то кружится, вот. Что-то такое вечность, ее трудно представить, да? Я не знаю, пытались ли вы представить вечность, но мне понравилось, как один человек описал, что такое вечность. Он говорит, вот представьте высокую-высокую гору до облаков, которая сделана из камня гранита, ну твердый-твердый камень. Вот такая высокая-высокая гора. И вот, говорит, один раз в год прилетает маленькая птичка, подлетает к этой горе и клювушком терет об эту гору, чистит свой клюв. Почистила и улетела. Через год еще раз прилетела, еще раз клюв почистила, снова улетела. И так каждый год. И вот когда она своим клювом сотрет всю эту гору, то пройдет только одна секунда вечности. Ну, знаете, как-то вот так, когда представишь, ну, что такое вечность, братья и сестры? И все-таки Господь хочет, чтобы нам там было хорошо. Поэтому Он и говорит в слове «держись вечной жизни». Но мы как-то люди так устроены, что нам хочется теперь результатов каких-то, правда? Ну, там еще нам кажется что-то такое, особенно в юности, это кажется что-то далекое. Вот брат вначале говорил, уже в годах, брат, что пролетела жизнь быстро, незаметно. Но нам же это не верится, правда? Нам кажется, впереди целая жизнь, и нам бы хотелось, чтобы здесь нам хорошо было. И в вечности хорошо. Знаете, как один мальчик, вы слышали или нет, в воскресной школе, они проходили урок, значит, им рассказали про богача, а потом про Лазаря. И вот преподаватель спрашивает, дети, а кем бы вы хотели быть, богачом или Лазарем? Ну, кто-то отвечает, я бы Лазарем хотел быть, еще. А один мальчик, знаете, как ответил, он говорит, я бы на земле хотел быть богачом, а в небе Лазарем. Ну, он так правду сказал. Братья и сестры, это же мы с вами. Как бы мы ни хотели, но нам на земле хочется, чтобы тоже богачами побыть, правда? Все взять и в небе быть Лазарем. Так вот, мне бы хотелось немножко порассуждать, что здесь на земле нам дает вот это вот, если мы будем держаться вечной жизни. Дает ли оно нам какие-то преимущества, или это что-то плохое, Господь, для нас здесь на земле уже, вот на нашем жизненном пути этом. Просто нам так кажется порой, что вот как Еве казалось, да? Дьявол говорит, а правда Бог сказал, что нельзя трогать? О, вы не представляете, как это хорошо, если бы вы попробовали. Но Бог знает это, и Он вам запретил. И нам тоже порой кажется, что вот держись, вот стой на этой дороге. Это что-то такое, Бог у нас что-то украсть хочет, да? Нам что-то плохо от этого будет ради вечности. И нам кажется, что не стоит терять здесь на земле какие-то удовольствия. Но, братья и сестры, это только кажется. Хочется так сказать, что если мы будем с вами на этой дороге, держись вечной жизни, и на этом пути, то и здесь на земле нам будет лучше, чем если мы будем где-то не на этой дороге. Я не знаю, задумывались ли вы или нет, вот сравнить жизнь христианскую, настоящую христианскую жизнь, и жизнь без Бога. Ни в какое сравнение не идет. Все-таки как хорошо, что мы с вами дети Божьи. И вот это наставление «держись вечной жизни», оно даже лучше для нас здесь на земле. Ну а почему мне бы хотелось немножко вот в Слове Божьем взять, что ожидает нас на этой пути, на этой дороге к вечной жизни. Вот если мы строго будем по этой дороге идти, никуда не сворачивать, что нас ожидает на этом пути? Мне бы хотелось порассуждать. Но, братья и сестры, я хочу прочитать место пророка Исаии, 57 глава. Нет, я извиняюсь, 34 глава пророка Исаии, 8 стих. «И будет там большая дорога, и путь по ней назовется путем святым. Нечистый не будет ходить по нему, но он будет для них одних. Идущие этим путем, даже и неопытные, не заблудятся». Братья и сестры, вот Слово Божие, что вот эта дорога, она такая большая дорога и прямая дорога. Вообще есть ряд мест Писания, которые называют путь в жизнь вечную прямой дорогой. Прямая дорога. И написано, что идущий по этому пути, даже и неопытный, не заблудится. Братья и сестры, вот путь к жизни вечной, прямой путь, прямая вот эта дорога, она легкая дорога. Ну вот где нам легче ехать? Все время по прямой дороге или где-то всякими кривыми путями? Мы как-то были на общении одном с глухонемыми в России. И мы ехали, так знаете, по центральной трассе. Она такая вот везде, она главная, едешь по ней до одного города, до второго, до третьего. Ну, в общем, когда мы приехали на общение, побыли там, и вот там один из братьев местных, он спрашивает, а как вы ехали? Мы говорим, а мы вот по главной дороге ехали. Раз, раз, раз. Он говорит, о, говорит, есть дорога намного короче. Ну, километров на 150, как он сказал, или даже на больше. Говорит, и хорошая дорога. Ну, и мы решили так. Он говорит, я бы вам советовал назад ехать по ней. Ну, мы взяли карту, он нам даже не по карте, я сказал населенные пункты, какие мы должны проехать. Мы так по карте посмотрели. Правда, она на карте такая тоненькая там. Но мы решили все-таки короче на 150 километров. Любой умный человек, ну, захочет поехать короче. Ну, зачем лишних 150 километров? И тем более мы спешили. Нам нужно было успеть в Белоруссию приехать, чтобы еще на поезд посадить наших братьев и сестер. Ну, и вот мы отправились по короткой дороге. Вот. Но скажу в общем, что говорят в народе такая, что как ворон близко летает, да, да. А? Да дома не бывает.
Кто практикует, а дома не ночует.
Ну да, как-то ворон по короткой дороге, да домой не попадает. В общем, ну, Россия. Зато мы увидели Россию, как она есть, глубинку ее. Да? То есть вот мы заезжаем в город, указателя ни одного нету, так? И туда дорога выходит, и туда. Все пьяные, вот все буквально. У одного спрашиваем, он показывает на тот конец города ехать. Мы едем туда, спрашиваем, там говорят, нет, вам надо разворачиваться туда. В общем, мы, брат Илья, наверное, знает немножко эти глубинки России. В общем, мы на одном только маленьком городе около часа крутились, пока мы оттуда выехали. Ну, в общем, в итоге конечном приехали мы гораздо позже, чем мы бы по трассе поехали, но там как раз поезда еще ночные были, мы посадили братьев и сестер, но потом я у водителя спрашиваю, ну что, поедем по короткой дороге? Он говорит, нет, больше не поедем по короткой, лучше по прямой дороге ехать. Так вот, братья и сестры, так и в жизни бывает. Хорошо, мы там выехали, все, но вот в нашей жизни у нас часто встают вопросы, как поступить, как сделать, что нам делать сейчас, какой путь выбрать, какой поступок совершить. И вот Слово Божие говорит, что есть прямая дорога. Прямая дорога, ведущая в небо. Она самая простая. Я еще вспомнил, мой друг рассказывал. Ехал он в Польшу. Ехал через Польшу, ему нужно было на Варшаву. И вот он говорит, я так заехал в Польшу. Ну и думаю, куда на Варшаву? Останавливается и спрашивает у поляка. Ну уже как там, язык немножко что-то, наверное. Он говорит, на Варшаву, Варшава, как проехать? Тот говорит, о, пан, говорит, вот, говорит, дорога все время просто. Говорит, просто и приедешь в Варшаву. Он говорит, ну, говорит, он, может, все не знает, он говорит, слушай, это, говорит, тебе все просто. А мне, говорит, не просто, ты мне дорогу покажи, как до Варшавы доехать. Он еще раз повторяет, пан, все время просто, говорит, все время просто, и в Варшаву приедет. Он говорит, я плюнул на него, махнул рукой, сел и еду. Вот. А он не знал, что... По-польски просто – это прямо. Прямо – это значит просто. И он ему объясняет, вот дорога, и все время прямо, и в Варшаву. Да? А он все время просто. Да к тебе просто, ты знаешь, а я же не знаю. Оказывается, прямо – это значит просто. Братья и сестры, вот прямо – это самое просто. Это самое легко, это прямо. И если мы хотим избежать в жизни... Вот, блужданий каких-то, избежать ошибок, избежать сложных узлов каких-то, избежать того, чего потом мы будем жалеть, то лучше всего прямо, просто, вот так вот, просто за Господом. Это самый легкий путь. И вот уже мы слышали слово, брат говорил, что у нас есть компас такой, который нам показывает всегда самое просто и самое прямо. Это наша совесть. Это наша совесть. Вы слышали про мальчика? Рассказ, который игрался там где-то около дома, видит, лягушка сидит. Он взял палку, так вот поднял, думает, ну сейчас я тебя ударю. И вдруг слышит голос, не бей. Он так раз испугался, смотрит направо, налево никого нету. Ну думает, сейчас ударю. Поднимает снова голос, не бей. Он думает, что такое, такого еще ни разу не было. Он палку бросает, бежит к маме. Говорит, мама, ну и рассказывает ей. Хотел вот ударить лягушку, а кто-то мне говорит, не бей. Говорит, я никого не вижу вокруг. Вот. Ну, а мама поняла и объясняет ему. Говорит, сынок, это, говорит, внутри тебе голос говорил. Говорит, если будешь всегда слушаться этот голос, то тебе хорошо в жизни будет. Сынок, всегда слушайся этот голос, и ты будешь поступать правильно. Вот так вот просто, братья и сестры. Держись вечной жизни и всегда поступай просто. Всегда поступай прямо. А Господь всегда подскажет, это самый легкий путь. А если начинаешь усложнять что-то, то нелегко будет. Это как легко, когда все решено, когда все конкретно, все прямо, да? А когда начинаешь как-то вот так себе усложнять, это всегда нелегко, это всегда сложнее. Мне брат рассказывал еще в советское время, ну, может быть, я не знаю, как сейчас какое-то отношение в обществе другое, к верующим. Но и сейчас я слышу от кого-то из молодежи, и, да и сам, наверное, испытываю, что иногда бывает стыдно признаться, что верующий, да, или еще что-то. А в советское время это считалось позором, это темнота, это какая-то забитость, знаете, верующий. И не всегда легко было рассказать. И вот мой друг в юности, он ехал в поезде. И говорит, когда я сел, вот... Ну, расположились, все, и, значит, по соседи там, которые в купе, бутылку на стол, там стаканы, ну, и, значит, за компанию всех, и ему предлагают, выпей, давай с нами. Он говорит, нет, чего, я не пью. Ну, давай, что, нет, я не пью. Ну, они не стали к нему сильно приставать, еще один сидит. Они говорят, давай ты с нами. Он говорит, нет, я не пью, я, говорит, баптист, я верующий. Те сразу так раз... Все, больше ни слова ему не сказали. А брат сидит, вот, и думает, ничего себе. Ну, тогда баптисты, ну, вообще верующие не так легко было встретить. И он верующий, но он постыдился сказать, а этот сказал, что я верующий, я баптист. Ну, он так присматривается к нему, все. Ну, как-то же видно, что брат, да, и не похож вроде бы на верующего, и баптист, верующий. И он так все присматривался, ну, а потом тот вышел в тамбур, друг мой говорит, я за ним. спрашиваю, скажите, а вы правда верующий баптист? Да ну ты что, говорит, какой верующий, какой баптист? Да а что вы так сказали? Он говорит, скажешь верующий, не пристают, говорит, так попробуй отцепись, пить. А говорит, только скажешь верующий, и сразу отцепляются, не пристают. Так я всегда говорю, что я баптист, и ко мне никогда не пристают. Вот просто и прямо, правда, нам бы верующим так сказал, что я верующий, и все просто. И не надо объяснять, выкручиваться, доказывать. А брат говорит, а мне так стыдно стало. Я же верующий, а я там начал как-то оправдываться. А человек неверующий, прямо сказал и все. Но он, правда, ему говорит, знаете что, говорит, вы то вот назвали себя верующим, а вы понимаете, что ответственность есть. Где-то вы не так поступите, а люди будут думать, что верующие так поступают. Да какая мне разница, ко мне лишь бы не приставали, говорит. Вот, вот просто и прямо. Братья и сестры, а если мы уходим от простоты этой, если мы уходим от прямоты, что происходит? Я хочу два места прочитать. Второе послание Петра, 2 глава, 15 стих. «Оставив прямой путь, они заблудились». Очень легко заблудиться тогда, братья и сестры, и впасть в различные искушения. Если только мы оставляем этот прямой путь, простой, то действительно мы заблудимся. Мы заблудимся. И сколько бед потом, сколько переживаний, сколько того в жизни, тех ошибок, которые могут потом повлиять на всю оставшуюся жизнь. И знаете, и покаялся уже человек, а последствия того, что оставил прямой путь, приходится нести всю свою жизнь, и уже трудно что-то поправить. Бывают разбитые жизни, особенно в юности, когда кажется все там, с огнем поиграть там, а оставивши прямой путь, они заблудились. И еще одно место, книга притчей, 2 глава, 13 стих. Здесь написано так. «От тех, которые оставляют стези прямые, чтобы ходить путями тьмы». Братья и сестры, когда мы оставляем вот этот путь, то мы действительно во тьме тогда. Тогда у нас встает вопрос, а как поступать, а как делать, а что мне теперь делать, а как мне быть дальше, а почему? Потому что в темноте. Я не знаю, приходилось ли кому-то из вас, но мне вот запомнились два случая из моего детства, которые как-то мне запомнились на всю жизнь. Что значит в темноте быть? Что значит в темноте? Ну, сейчас, может быть, другая уже техника, а мы в детстве мечтали сначала на велосипеде поездить, да? Чуть-чуть старше стал, уже были такие вот газули у нас их называли, да? Такая легкая рама, там двигатель и ручка газовая. Там ни передачи, ничего, газовый мопед. И вот мечта такой мопед. И вот каждый из нас мальчишек старался приобрести, и я тоже самое. И вот я помню, когда у меня эта газуля была, и вот ездишь, ну так, по городу катаешься, все. А там, где мы жили, у нас церкви не было, а ну, вот 25 километров от нас город, где собрание было. У меня там друзья, молодежь, я. И вот нам нужна была поездка на праздник жатвы. Я вот решил на этой своей газули поехать в этот город. Автобусы ходят, поезда, но мне почему-то... А осень уже была, и мне почему-то захотелось хозяином быть. В любое время, когда хочешь, поехал, уехал. И так вот я день затянул, я не помню уже, или ремонтировал ее, или что. И вот уже сумерки, уже темнеть начинает. А у меня ни света, ни тормоза. У меня один газ. Вот. И я собираюсь ехать. Ну, тормоз передний был. Но там свои особенности есть. Там, если руль чуть-чуть в сторону, то этот передний тормоз, и ты летишь через руль. Там уметь еще надо было тормозить. Я после одного падения уже умел тормозить. Но все равно... Ну и вот, значит, я... И то газ не ручкой, а за тросик. Я так дергаюсь и едешь. Да. И вот я, значит, собрался, и уже темнело, и я выехал. Еще пока по городу ехал, там фонарь, там машина. Вот доехал я когда за город. И вот помню, темная-темная ночь такая. А я почему рискнул ехать? Перед этим друг мой от меня уехал на велосипеде тоже в сумерки. Ну, я не расспросил, как он ехал. Ну, думаю, ну, если он проехал, а чего я не проеду, да? И я поехал. И вот я запомнил эту дорогу, наверное, на всю жизнь. Знаете, вот так вот едешь, ничего не видя перед собой. И по каким-то только как-то интуитивно чувствуешь, где эта дорога. Или где-то там огонек блеснет, или еще где-то. И вот так вот едешь. И все время в таком напряжении, в полной тьме едешь. Вот. И вот один момент был, когда я еду, и буквально прямо перед собой огонечек какой-то. Я вот, ну, от сигареты, то ли спичка зажглась, я не помню. Я и до сих пор не знаю, кто это. Но я так понял, что пьяный человек, по-моему, даже с велосипедом, прямо на дороге передо мной. Да? И вот буквально уже рядом. И я вот вижу этот момент. И все, что я даже не успел подумать, просто как я всем корпусом вправо, даже не влево, хотя безопаснее было влево, ну, на ту сторону дороги. Но у меня первая реакция, я вправо ложу всем корпусом. И как-то так вот раз по обочине и объезжаю это место. А, я потом обернулся и вроде бы увидел, что прикуривает человек. Потом я уже, когда ехал днем по тому месту, там обрыв был дальше, если бы немножко дальше по обочине. Ну и, в общем, а когда я приехал, друг мне говорит, ничего себе, говорит, ты решился. Я говорю, так ты же ехал. Он говорит, так знаешь, как я ехал. Я больше никогда не поеду. Ну, я двое, я уже больше никогда не поеду. Вот, что такое ехать в темноте? И еще на этом же мопеде у меня случай был, когда я ехал, и потом чувствую, что я лечу. Вот, лечу вниз, а там такое болото было, и канава вырыта вдоль дороги, и метра полтора, наверное. И так вот я прямо и стал, вот вытащил этот мопед. И вот так вот думаю, ну это в жизни, может быть, Бог где-то хранил, братья и сестры, родители молились, Бог защищал, хранил. Но, а если в духовной нашей жизни, если в важных решениях наших мы идем в темноте, что можно ожидать? И у нас есть враг, который хочет нас погубить. Братья и сестры, что можно ожидать? Стоит ли оставлять прямой, простой путь Божий, легкий путь для того, чтобы блуждать, для того, чтобы нас подстерегали опасности? Не стоит. Вот первая причина, почему нам хорошо бы держаться вечной жизни, потому что это вообще самый легкий путь по жизни, братья и сестры. Это, с одной стороны, нам кажется, трудный путь за Господа, но вообще это самый легкий путь, братья и сестры, самый легкий путь. Идти вот так вот за Господом прямо, когда все ясно, просто, прямо, без всяких кривляний, это самое легко в жизни. Легко тому человеку, который твердо стоит на этом пути. Сколько радостей на этом пути, сколько вот таких вот благословений, сколько всего доброго на этом пути. Но вторая причина, почему нам нужно держаться вот этого пути, потому что на этом пути вообще Господь помогает человеку. На других путях Он не помогает, а на этом пути Господь помогает. В книге пророка Исаия, 26 глава, 7 стих, здесь написано так. «Путь праведника прям, ты уравниваешь стезю праведника». То есть Господь как бы вот эту стезю делает ровненькой и помощь свою посылает на этом пути, чтобы нам было легче. Он помогает нам идти по этому пути. И Господь подсказывает нам, как нам идти по этому пути, даже если мы не знаем. Я помню, как-то читал такую историю про одну семью. В той местности не было верующих. И вот приехал миссионер, который проповедовал им Слово Божие. И научил. И вот одна семья уверовала, у них такая радость в душе. Но так получилось, что этому миссионеру нужно было уехать. И на какое-то время он уехал. Не все они еще узнали, не всему научились. Кое-что он им рассказал, научил их молиться, научил с Господом общаться. И на некоторое время уехал. И вот один раз случай такой произошел. Значит, они садятся кушать, и... А у них часто так бывало, что в их местности, вот когда обедают, хозяюшка ставит вино на стол, бутылочку, и, значит, они... Ну и как-то вот Они это какое-то время не делали, просто они ничего не знали. Ну и вот один раз садятся кушать, значит, поставили пищу на стол, и хозяюшка бутылочку на стол поставила. Ну, они научены, что надо молиться, просить благословения. Ну и вот говорит мужу, молись, проси благословения на пищу. Встали все. Он стоит и не молится, молчит. Она говорит, молись. Он говорит, не могу чего-то молиться. Ну вот не могу молиться, и все. Как не можешь чего? Ну не могу молиться. А что такое, стали думать? Слушай, а может, вот эта бутылочка? А что вообще в Библии написано про вино? Не знаю. Да говорит, ну, миссионер говорил, что в Библии все написано. Давай почитаем. Ну, давай. Ну, взяли Библию. Открыл он. Ну, а если он ее не читал ни разу и не знает, попробуй найди про вино, да? Наверное, нам бы сейчас сказали, найди про вино, и то бы мы не нашли, да? Ну, он пролистал там, ничего нигде не нашел. Ну, думает, ну, что делать? В Библии не нашли ответа, что делать? Хозяин говорит, нет, хозяйка рассудила, говорит, давай так сделаем. Будем так, как и раньше пока. Приедет миссионер, мы спросим, если неправильно что-то, то мы больше делать не будем. А пока так, как раньше делали, давай делать. Ну, говорит, молись. Встали, он снова молчит. Потом говорит, ну не убери-ка бутылку. Она раз убрала, он помолился, попросил благословения. Сели, покушали. Ну, дождались приезда миссионера. Ну, и рассказывает этот случай. Говорит, вот так и так было, не мог помолиться. Не мог помолиться. Правильно поступил? Правильно. Ну, ничего в Библии не нашел. А миссионеру интересно стало, и он у хозяина спрашивает, слушай, говорит, а почему ты не мог помолиться? Вот, ну, вот ты стал, почему? Он, знаете, как интересно ответил. Он говорит, начальник, который во мне живет, он мне не разрешил помолиться, говорит. То есть вот как Господь помогает? Да, он просто внутренне подсказал, что нельзя, не надо. И он подсказывает, братья и сестры, нам. Я еще вспомнил один пример, тоже связанный с вином. Как одна уверовала женщина в церкви, одной жена. Ну и потом мужу рассказала, так понравилось ей. Она уже так вот Слово Божие начала читать. Ну и потом муж пришел и тоже покаялся. А потом пришел домой, бутылочку достает и говорит, ну давай сейчас отметим мое покаяние, говорит, все. Она говорит, ну, это нельзя, грех. Он говорит, а почему нельзя? А в Библии же написано, и тогда. Она говорит, ну, нельзя. Он говорит, а ты мне докажи по Библии, что нельзя. И знаете, вот он ей такое условие сказал, докажи по Библии. И она начала искать. И она вот сидела, он уже спать лег, пошел, забылся, она сидела, все искала, искала. А потом, говорит, нашла ему, говорит. Вот. Нашла. Ну, что ты нашла? Она читает Коринфянам 11 глава. И когда Иисус Христос вечерю совершал, и говорит, затем взял чашу, благословил и сказал, «Сие творите, когда будете пить, только в мое воспоминание». Вот видишь, это когда можно пить только в мое воспоминание. Говорит. Вот только единственная причина, когда можно. Вот. Ну, он так, это самое. Говорит, ну, мы спросим у пастыря. А они попали в такую церковь, либеральную такую вот. Вот пришли к пастырю и спрашивают, а вино пить можно? Он говорит, ну, конечно, можно. Да как? Вот написано «только в мое воспоминание». Он говорит, это неправильный перевод. Говорит, вот в оригинале, в греческом, там нету слова «только», говорит, поэтому можно пить. Муж довольный такой приходит, довольный, говорит, вот видишь, говорит, это только в русской Библии, а в греческой нету. А жена духом чувствует, что нельзя. Ну, Господь ей говорит, что это правильно, что нельзя. Она стала молиться, думала, а потом придумала, говорит мужу, слушай, говорит, мы с тобой, говорит, живем не по греческой Библии, а по русской. А в русской написано «только», поэтому мы пить не будем. Мы на том и порешили, что жить по русской Библии. То есть, братья и сестры, вот если мы хотим, Господь нам подскажет обязательно и поможет на этом пути. И заботу свою даст, и помощь пошлет, и уравняет все. Если бы только нам правильно поступать. Ну вот мы уже слышали много примеров, братья рассказывали, да? Как Господь помогает, когда страшно честно поступить, а нужно. И Господь посылает помощь. У меня случай был тоже, брат рассказал, за машину, ну, может быть, не в таком плане, но как раз перед свадьбой сына, суета такая, вечер, там и телефоны бесконечные, все. Я в одном месте подъехал, вот машину оставил, все, а потом отъезжать, тут номер набираю и взад даю, и как-то темно уже, я особо не глянул, и так раз, а место там было парикмахерское и баня рядышком. И вот много вечером приехали париться в баню, так свои машины поставили, и я только слышу удар такой, выхожу, смотрю, я своим бампером прямо в боковую дверку выгнул так вот. Вот. И тоже мысль. Ну, никого нету на улице. Кто-то там моется, кто-то это. Собирайся и едь. Ну, думаю, ну как по-христиански же не сделаешь тогда. Я машину оставляю, ну что делать? Ждать. Вот. Ждать. А знаю, что если в ГАИ только он скажет, у нас сейчас вообще за это права забирают. Я знаю, что я могу просто без права остаться. Ну, так вот уже помолился внутренне про себя, но все равно. Думаю, уже будь что будет, попросил Господа и все. Ну, что толку ждать? Бывает париться и по 2 часа, и по 3 часа. Я зашел в эту раздевалку, ну и спрашиваю, ну, сказал машину, говорю, у этой, ну, не знаете, кто может на этой машине. Она говорит, и не ждите, говорит, они по 2-3 часа. Говорит, идите туда, ищите. Ну, вот я зашел, туда хожу, садил по бане, по этой, там, кто пиво пьет, кто там в парилке. Я спрашиваю, чья машина? Один называется моя. Я говорю, нужно поговорить. Вот. Он говорит, что мне одеваться? Я говорю, одевайся. Он оделся, вышли на улицу. Ну, я ему уже по дороге, говорю, ударил, задавал. Ну, вышли, он посмотрел, говорит, это же надо, 2 месяца назад только эту дверку мне ударили. Говорит, только-только вот сделал и снова. Ну, в общем, результат какой? Я не ожидал даже, братья и сестры. Он так вот по-хорошему отнесся. Вот. Ну, говорит, хорошо, что не уехал, говорит. Его во дворе ударили и уехал. Я, говорит, все равно нашел, и потом и обиды были, и права забрали, все. Я говорю, я знаю, что и мне бы неприятно было, если бы мне так сделали, говорю. И это самое, я верующий, говорю, все. В общем, он, ну, так вот он мне и дверку дал сам, дал номера краски, говорит, покрасишь, потом переставишь, и все нормально, и, ну, а потом и сам еще и ставил, я успел ему покрасить, отдать. Он, ну, в общем, все хорошо, и друзьями еще остались. И вот так вот думаю, как Бог благословляет, когда мы, ну, правильно поступаем, братья и сестры. Ну, еще на этом пути прямом, братья и сестры, Господь не только нам помогает, но еще нас и защищает. Вот Псалом 36, 14, 15 стих, здесь написано так. «Нечестивые обнажают меч и натягивают лук свой, чтобы низложить бедного и нищего, чтобы пронзить идущих прямым путем. Меч их войдет в их же сердце, и луки их сокрушатся». То есть Слово Божие говорит, что когда мы на этом пути, то даже если рядом нечестивые лук натягивают, меч обнажают, подстерегают, чтобы зло сделать, но Господь защищает тех, которые идут на этом пути. Господь посылает свою защиту. И то, что тебе планировали, постигает тех людей, а ты будешь в безопасности, потому что ты на таком пути, где Господь тебя защищает. Братья и сестры, я думаю, мы все с вами испытывали это в нашей жизни. У нас как-то уверовала одна семья, ну, муж, а жена с переживанием, с таким. А у нее сын растет. Она говорит, я переживаю за сына своего. Вот он, значит, он вырастет, ему же в армию, если он будет верующий, да его же там забьют, говорит, его же там, ну, такое переживание. Надо, чтобы он рос такой, чтобы мог сдачи дать, чтобы быть, ну, таким вот. А что он верующий будет? И беда будет. Вот, а я ей говорю, наоборот. Если ты хочешь, чтобы он в безопасности был, чтобы сам Господь защищал, пусть он идет этим путем, и Господь будет защищать. А если не будет этим путем идти, то никакая сила не поможет. На каждого сильного есть еще сильнее. И столько зла теперь, и столько всего. Поэтому, братья и сестры, Господь на этом пути защищает. У нас братик один был, вот, в нашей церкви, я сильно переживаю. Ну, я сам армию прошел, знаю, что это такое, да. Вот. И, ну, вот он такой добрый такой и, ну, безобидный такой. И я действительно, вот он уходил в армию, я думаю, трудно тебе, брат, будет там. Ну, любой может обидеть, понимаете? Ну, вот он такой, что любой его обидеть может, и он как-то из-за себя не может постоять. И у меня переживание у самого было, и мама переживала сильно. И вот он уходил от нас, и мы в таком переживании молились. А знаете что? Я, в общем, так получилось, что он почему-то... Значит, его кличка была «Золотой» в армии. То есть его деды сделали золотым. «Золотой дух» называли. То есть, ну, даже деды там со стульчика, ну, это игра такая развлечена. Они и выбили его объект. Ну, то есть они ему там пыль сдуют, все с золотого, чтобы даже никто... То есть они его вот так вот окружили, называли «Золотой», и везде, везде его за стол, почет ему. Ну, в общем, у них такая как бы... Ну, и им интересно, и брату нашему хорошо жилось. И они везде его вот так вот оберегали сами, опекали везде. И вот так вот он прошел по службе своей. И там с ним служили еще братья верующие, ну, и рассказывали, что ну, вот так вот как-то особым он был, на особом положении, на особом положении. Вот, и даже его сослуживец когда-то там альбом пожеланий составляли от кого. Ну, и так они написали «Дима Золотой» уже после армии, ну, так вот. «Дима Золотой». Ну, вот Бог знает, братья и сестры, как защищать, как хранить. И не только вот от зла, от бед всяких, и от падений, и от искушений Господь силен сохранить. От всего Господь силен сохранить. У нас брат один рассказывал, знаете, как хорошо вот идти прямым путем. Значит, брат рассказывал такую ситуацию. У них было общение братское. А он брат уже в годах. В Москве где-то. Ну, от Москвы нужно было то ли в Дедовске, то ли где. Ну, и вот он говорит... Значит, вылез, ну, на вокзале в Москву приехал, он с белорусской глубинки человек. Вот, ну, он что, он там по сторонам везде смотрит, разглядывает. Ну, для опытного глаза сразу видно, что это не, ну, человек, который себя неуверенно чувствует, которому в новинку все это вот. И говорит, я иду так по вокзалу, в метро уже опускаться, говорит, обгоняет меня парень. Вот, в джинсах, и вот здесь сзади кошелек, толстый-толстый, говорит, в этом. И говорит, только меня обогнал, этот кошелек вылетает и прямо передо мной падает здесь, на пол. А он побежал туда. Вот я кричу, эй, стой, стой, а он не слышит, и побежал. И я, говорит, стал что делать. И тут раз еще один подходит, поднимает, о, говорит, мы нашли кошелек, давай разделим, говорит, с тобой. Давай сейчас все, это нам принадлежит, мы с тобой сейчас пополам все разделим. А он говорит, а его, ну, как по-христиански, он ничего не знает, понимаешь, что такое Москва, какие там эти ловушки, все дела. Ну, он этого ничего не понимает. Он все вот за чистую монету, вот кошелек потерял, вот нашли и предлагает разделить, да. Он говорит, я ему говорю, да ты что, ну, человек потерял, говорит. Ну как, это же, говорит, нехорошо, надо найти, надо все отдать. Да ну ты что, никто же не видел, никто не знает, мы сейчас тут с тобой разделим все. Он говорит, да нет, ну и в общем, пока они так торгуются, он говорит, я его убеждаю, что надо отдать, там все это. Бежит тот человек, говорит, эй, вы тут это самое, кошелек. Он говорит, да, давай сюда, иди, это самое. Ну, и говорит, начинаю, отдай ему кошелек. Ну, там, в общем, убеждает все. В общем, отдали этот кошелек. Он еще ничего не понимает, брат наш. Тот уже второй говорит, слушай, так и моя ж половина, там, ладно, ты свое дал, а мою, говорит. Он говорит, да это ж не твое, не переживай. Говорит, Бог тебе воздаст, говорит, не переживай, что отдал. Ну, в общем, вот так поговорил. Ну, ушли они, он приехал и братьям рассказывает. Да, братья смеются, говорят, это ж, если бы ты, говорит, клюнул только, ну, как-то, то, говорит, ты б без денег остался, это игра, это сообщники, все. И он говорит, я тогда только до меня все это дошло, но, говорит, я понял, что значит идти прямым путем. Я ничего не понимал, не знал, но если бы я как-то по-другому поступил, то, ну, а вот как хорошо правильно, ничего не знал, не понимал, неопытный был, но все равно, ну, Бог вступился и помог, и защитил, и никакой беды не произошло. Почему? Потому что по-христиански поступил. И не клюнул на это, чтобы там утаить или что, на все эти, когда людей оббирают, потом забирают последние. То есть вот так Господь вступается, братья и сестры. Даже если мы не понимаем, не знаем, но Господь вступается за тех, которые идут прямым путем. Ну и еще, почему хорошо идти прямым путем? Потому что Господь благословляет на этом пути. Братья и сестры, вот именно на этом пути все Божьи благословения, которые обогащают и печали с собой не приносят. Книга пророка Исаии, 57 глава, 2 стих. Здесь написано так. Он, ходящий прямым путем, будут покоиться на ложах своих. Братья и сестры, вот где покой, где вот такое, знаете, жизнь мирная, спокойная, благословенная, именно на прямых путях Господних. Лег ты спокоен, встал спокоен, и никакого беспокойства, никаких переживаний. Почему? Потому что Господь благословляет тех, которые ходят прямым путем. Тех, которые верно идут за Ним, Божье благословение ожидает на путях. И, братья и сестры, наверное, тоже и мы в своей жизни это испытывали. И я вот помню пример, приведу два примера, как, может, известный такой один, как отправлялся на службу один человек, вот, а пастухом он был. Ну, и ему все советуют, ты ж хоть там не признавайся, что ты пастух. Вот. Один советует, а мама его ему посоветовала, всегда говорит только правду. Никогда не обманывай. И вот когда уже их там спрашивали, какое занятие, какое что, и у него борьба такая, что сказать. И вот подходит к его очередь, и начальник спрашивает, твое занятие. И вот у него уже решающий момент, или обмануть. Ну и он все-таки решил сказать правду. Он говорит, я пастух. Он говорит, о, говорит, отойди-ка в сторонку, все, ну, подожди меня. Ну, оказалось потом, что он сам когда-то пастухом был, и там у него, ну, короче, служба у него прошла, ну, как говорят, как булку с медом есть, да, или, ну, в общем, он его в особые условия поместил, благодаря тому, что он пастух. Ну, то есть Господь как бы ему показал. Вот, и еще один пример я читал за одного мальчика, вот как раньше уезжали приобретать профессию. И вот мама тоже такой наказ дала, что где бы ты ни был, всегда молись Богу. Не стыдись этого, не бойся, не стесняйся, всегда молись Богу. И вот их там где-то около 40 мальчиков было собрано. И знаете, как вырвались на свободу. Может быть, кого-то дома еще, это старое время было, учили молиться Богу, но друг перед другом. И вот наступил вечер, и у него такая борьба. Как быть? И вот он все-таки решил делать так, как мама сказала. Он встал около своей постели и начал молиться. Тут насмешки посыпались, колкости разные. Потом подушка у него полетела, еще что-то. Но он все равно молился Богу. Вот. И так получилось, что на следующий вечер снова стал молиться, снова. Прошло несколько вечеров, над ним смеялись и подушками бросали. А потом... А у кого-то совесть судила, кому-то же еще наказ давали родители, молись Богу. Почти же всех воспитывали тогда в христианском таком духе. И вот через несколько вечеров еще один мальчик рядом стал на колени, они уже вдвоем стали молиться, потом еще один, и прошло какое-то время, и все мальчики почти в этой вот комнате, где они жили, все склонялись на колени, чтобы молиться. То есть Божье благословение, Божьи победы на том пути, чтобы идти прямо. Братья и сестры, вот держись вечной жизни. Если мы хотим, я не касался вопроса вечности, как там будет хорошо, но уже здесь, на земле, если мы избираем кривые пути какие-то, то там и тьма, там и сложности, там и беды, и опасности, там и, как брат рассказывал, и нож перед тобой, вот, там и смерти в глаза можно посмотреть, и там столько зла, и там столько нету покоя и радости. Но когда мы идем по этому прямому пути к вечной жизни, то там, мне хочется напомнить, перечислить еще раз, там и самый легкий путь, потому что прямой, на нем нельзя заблудиться. Там и Божья помощь, там и Божья защита, там и Божье благословение. На этом пути дай Господь нам всем с вами держаться вечной жизни. Аминь.
Аминь.